У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшний сюжет будет посвящен повести Гоголя «Вий». Угол же, под которым она будет рассматриваться, можно было бы обозначить так. Почему погиб бурсак Хама Брут и каковы были предпосылки и причины его гибели? «От того, что побоялся», высказывает в конце повести версию бывший его протеже Тиберий Горобец. «А если бы не боялся, то ведьма ничего не смогла бы с ним сделать». Конец цитаты. Версия довольно убедительная, но дело в том, что Хама Брут, такой, каким мы его узнали, вовсе не трус. Так убоялся ли он? А если убоялся, то чего именно? Попробуем исследовать этот характер, опираясь, конечно же, прежде всего на текст повести. Но еще раньше обратим внимание на его имя, а более на довольно странную для малоросса фамилию. Но прежде все-таки о имени. Брута зовут Хама, то есть Фома, что для русского читателя прежде всего ассоциируется с русским словосочетанием «Фома неверующий». И, как мы увидим далее, оно в высшей степени приложимо к гоголевскому Фоме. О глубине этого неверия, в частности, дает понятие хотя бы вот такой мельком упомянутый в повести факт. Хама, по его собственному признанию, ходил к булочнице накануне Страстного четверга. Зная его наклонности, нетрудно догадаться, с какой целью. Думается даже, подобные случаи повторялись не один раз. Странная же фамилия его тоже вызывает неизбежную ассоциацию с именем человека, убившего Цезаря, отсылая опять-таки к поговорке, на сей раз римской, «И ты, Брут». Кого же убивает тезка античного персонажа? А самого себя и убивает. Вернее, совершает убийство гораздо более страшное, нежели первые два, ибо методически убивает в себе не более и не менее, как царственный образ Божий. Убивает его на всем протяжении повести, уже упомянутым безверием, разгульной жизнью, бесчувствием, постепенно перерастающим в равнодушие и, наконец, сладострастием, выражающимся в чрезмерной любви к противоположному полу, на которой мы особо остановимся. По всем этим причинам неизбежна его гибель за равнодушным, предпринятым исключительно из корыстолюбия и по желанию ведьмы чтением псалтири в заброшенной и тоже никому не нужной деревенской церкви в состоянии жесточайшего перепоя. Я обещал подробно остановиться на сладострастии Хамы, послужившем, если не прямой, то во всяком случае основной причиной его гибели. Ключевой сценой повести и дополнительной подсказкой в этом смысле является, как мне кажется, рассказ Спирида о псаре Миките, страдавшем тождественным пороком, погибшему и даже в буквальном смысле сгоревшему дотла из-за любви к панночке-ведьме. Обращает внимание кучка пепла, оставшаяся после этого любовного самовозгорания. «Из праха ты взят, и в прах возвратишься», — говорит нам Святое Писание. Но прежде, чем в этот прах обратиться, человек должен быть похоронен в земле. Микита же становится прахом прежде своего погребения, и причина тому вполне обычная и даже трогательная, на взгляд многих поэтов, воспевающих страсть к женской красоте, которая принимает в Миките вид наваждения. Цитирую рассказчика. «Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает, спотыкается и не весть, что делает. Один раз пришла панночка на конюшню, где он чистил коня. «Дай, — говорит Микитка, — я положу на тебя свою ножку». А он, дурень, и рад тому. Говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю. И куда они ездили, он ничего не мог сказать. Только воротился едва живой, и с той поры иссохнул весь, как щепка. А когда раз пришли на конюшню, то вместо него лежала куча золы да пустое ведро. Сгорел совсем, сгорел сам собою». Конец цитаты. Обратим внимание на комически значимую и не исключено в чем-то пророческую, предвещающую грядущие времена деталь, валяющееся рядом пустое ведро, как прообраз урны – в которой предают сожжению прах усопших уже в наши дни. Кажется, ничего общего не имеет с влюбленным меланхоликом Микитой, бесшабашный и ни о чем не печалящийся бурсак Хамабрут. Но чувства, которые он испытывает при виде мертвой паночки, явно сродни тем, которые испытывал перед нею еще живой покойный Микита.
Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую. И она лежала, как живая. Чело прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило. Брови, ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнятые над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний. Уста, рубины, готовые усмехнуться смехом блаженства, потоком радости. Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья из окружившейся толпы запел кто-нибудь песнь похоронную. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу.
И несколько ниже. Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству, по странному перечивающему себя чувству, не останавливающему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее, и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, красота усопшей казалась страшной. Может быть, она не поразила бы его таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в чертах ее не было тусклого, мутного, умершего. Конец цитаты. Нет, недаром выбрала его, а не двух его сотоварищей, для совместного полета панночка. Но, может быть, также и не случайно приняла вид старухи, перед которой легче устоять в плотском желании, а не обворожительной девушке, как то было с Микитой. Может быть, сам промысл Божий дал Бруту шанс спастись, не позволив ведьме предстать перед ним в своем естественном виде, взирая на сладострастие Хамы, которое простиралось еще далее и глубже, чем то было у Микиты, косвенное подтверждение чему мы находим в его ощущениях во время полета с ведьмой, переходящие иной раз даже в своего рода галлюцинаторные экстазные видения, опять-таки разительнейшим образом напоминающие состояние покойного псаря, чары, по его выражению.
Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода. И трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем, сидевшую на спине старухой. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, склоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она обратилась к нему, и вот ее лицо с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем, вторгавшимся в душу, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалилось. И вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, неприкрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой, эластически нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она дрожит и смеется в воде. Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка? Звенит, звенит и вьется, и подступает и вонзается в душу какой-то нестерпимою трелью. Что это? — думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство. Он чувствовал какое-то пронизывающее, какое-то томительно страшное наслаждение.
Думается, что подобное же состояние, близкое к помешательству, он будет испытывать и в наполненной демонами церкви, как зачарованный, глядя сначала в лицо лежащей в гробу панночки, а потом и в подобное металлическому зеркалу лицо Вия, где наглядно предстанут пред ним все его бесчисленные бесчинства и пороки. Пока же во время полета у Хомы еще находится и желание, и воля обратиться к молитве, и ею избавиться от бесовского наваждения, которым, несомненно, с попущения Божия испытывает его демонские силы. Позже эта воля будет расслаблена и беспробудным пьянством, и алчным желанием заполучить червонцы. Но самое главное, во время полета он читает молитвы не за страх, а за совесть. В церкви же, несмотря на не меньший страх, произносит их как бездушный автомат, чисто формально. Душа его принадлежит нечисти еще до того, как со стуком падет на пол устрашившееся увиденной загробной будущности в лице Вия тела. Все могло бы обернуться по-иному, если бы Хома хотя бы после скачек с ведьмой начал вести себя, как подобает христианину, но хотя бы чуточку по-иному. Но уже после возвращения в Киев, цитирую, философ скоро сыскался, как помочь своему горю. Он прошел, посвистывая раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какой-то молодой вдовой в желтом очипке, продававшую ленты, ружейную дробь и колеса, и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицей. Напоминаю, что действие повести происходит во время Петровского поста. И словом перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого дня видели философа в корчме. Он лежал на лавке, покуривая по обыкновению своему люльку, и при всех бросил жиду-корчмарю под золотой. Он глядел на проходивших и уходивших хладнокровно довольными глазами и вовсе уже не думал о своем необыкновенном происшествии. Конец цитаты. И это добавлю при том, что всего лишь несколько часов назад, цитирую, жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им. Он пустился бежать во весь дух. Дорогою билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство им овладело. Конец цитаты. Чувство это по всему – страх Божий. Однако Хома, как видим, тут же глушит его в себе развлечениями и выпивкой. Это продолжается и после того, как, вызванный на хутор его хозяином, он видит мертвую панночку и на протяжении всех трех последующих суток, вплоть до его гибели. Обратим, кстати, внимание на вид церкви, в которой довелось читать псалтирь Хоме Бруту, и которая вполне под стать ему самому. Цитирую. «Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными башнями уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Высокий старинный иконостас показывал глубокую ветхость. Сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела. Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно». Конец цитаты. Есть что-то странное в этом описании. Почему заброшена эта церковь? Почему в ней нет служб, несмотря на то, что на хуторе есть священник? Не из-за безверия ли и нежелания идти сюда хуторских прихожан? Это предположение не покажется удивительным, если мы припомним, что помимо Хомы, таким же тотальным равнодушием к вере отличаются и бурсаки, товарищи Хомы. И ректор семинарии, на пару с которым, кстати, обделывает какие-то темные делишки отец панночки, который и сам не соизволил ни разу прийти в церковь, чтобы помолиться о душе усопшей дочери, и многие, скажем вернее, все, беспрерывно прикладывающиеся к плетенным бутылям, обитатели хутора с лоснящимися от вареников и сметаны щеками. Но в отношении, вроде бы ничем не отличающегося от этой публики хамы, есть один немаловажный момент. Видно все-таки не совсем пропащий он христианин, если именно его заповедала панночка просить о чтении псалтири над ее телом. Не только же ради того, чтобы, предварительно доведя до беспамятства, преждевременно прекратить его жизнь. Ведь если бы хама и вправду был пропащим для спасения, то зачем нечисти губить его душу, которая и без того должна была принадлежать ей? Есть, следовательно, и какой-то другой смысл в этих тридневных искушениях, от которых по истечении очередной ночи хама отмахивается, как от назойливых мух. Может быть, сама просьба панночки была внушена ей Богом для спасения души хамы посредством ее устрашения будущих загробных мук. Однако философ ведет себя после этих искушений так, как проводил всю жизнь и до них. В первый день он утешает себя квартой горелки и довольно старым, по замечанию Гоголя, поросенком, которого один съедает целиком. На второй, опять-таки, квартой горелки и обещанием сотника отсыпать ему за чтение 1000 червонцев. На третий же, цитирую, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить сулею сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра. Так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал: «Музыкантов! Непременно музыкантов!» И, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать трепака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот как долго танцует человек». Конец цитаты. Неудивительно, что после всех этих подвигов в третью ночь хаму покидает способность к уразумению самого Слова Божьего. Читая псалтирь, цитирую, философ заметил, что читает совсем не то, что написано в книге. Конец цитаты. И в эту же самую ночь он переходит на какую-то ему доселе незнакомую, очевидно, даже последнюю стадию богооставленности. Обратим внимание, что ни сладострастие, ни болезненная тоска, охватывавшие его ранее при виде ведьмы, уже не тревожат его, так как еще в первую ночь ожившая панночка на его глазах лишается ранее присущей ей прелести. Цитирую. «Она вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хама не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна». Конец цитаты. Кстати, само восстание ее из гроба происходит едва ли не по желанию хамы. И можно сказать, если бы не это желание, то, может быть, и не было самого восстания. Сам Гоголь, кажется, разделяющий это желание, изображает его стадии почти пофазно. Цитирую. «Перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса в гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: „Вот, вот встанет, вот поднимется, вот выглянет из гроба“. И далее. Через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто задавая невольный вопрос: „Что, если подымется, если встанет она?“ И, наконец, „Ну, если подымется“. Она приподняла голову, она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как будто желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. С усилием начал читать он молитвы. Цитаты неточны. Для противовеса приведу и более ранние мысли богослова, записанные Гоголем. Цитирую выборочно. «Чего бояться? Ведь она не встанет из гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит. Ну, выпил лишнее, оттого и показывается страшно. А понюхать табаку? Эх, добрый табак, славный табак, хороший табак». Конец цитаты. Здесь обращают на себя внимание два момента, могущие послужить посылом к созданию двух версий о происшедшем далее. Версия первая. Хама сильно перебрал. Мертвая панночка и прочая нечисть померещились ему в белой горячке, а смерть наступила от чрезмерного нервного напряжения. Версия вторая. Происшедшее ему не почудилось. Панночки, вставшие из гроба, на помощь действительно явились загробные силы. Хама мог бы отогнать их силу и молитвы, но по маловерию и грехам не смог этого сделать. Еще один существенный момент, касающийся описываемого искушения. Если бы ум и сердце Хамы были устремлены к Богу, то и глаза его не заинтересовал бы вид бесов. Но его сердце заполнено нечистыми помыслами. Посему так притягивает его вид чудовищ, представляющих собою наглядное, так сказать, воплощение его многочисленных прегрешений, принявших зримый облик и одновременно вставших перед ним наподобие аллегорических их изображений. Он видит, в частности, цитирую, «какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, застрявшее в них, как в лесу. Сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячу протянутых из середины клешней и скорпионных жил». Конец цитаты. И, наконец, сам Вий, железное лицо которого становится своеобразным зеркалом, в котором герой видит, очевидно, в наглядно конкретных формах расплату за эти грехи и одновременно дверью, служащей проходом в загробное царство. Подтверждением же того, что Вий является еще и его посланником, явившимся из-под земли, чтобы сопровождать туда мертвых, является уже само описание его облика. Цитирую. «Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь он был в черной земле. Как жилистые, крепкие корни выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь». Конец цитаты. Но дело еще и в том, что Вий, запрограммированный, так сказать, на духовных, хотя и формально числящихся в живых мертвецов, не мог бы увидеть Хаму, если бы тот не был мертв еще до того, как он указал на него пальцем. Вследствие чего на бурсака со всех углов оскверненного храма набросилась выморочная нечисть. Эта нечисть, как я пытался доказать, влекла к себе и даже опутывала его на всем протяжении его жизни. В конечном счете, эта многолетняя привычка к внушаемому темными силами греху, подогреваемая неизжитым желанием еще и еще раз пойти им навстречу, а этот раз теперь оказался последним, и заставляет поднять его глаза в тот момент, когда от этого следовало воздержаться. Посему он, подобно тому, как ранее испытывал явно нездоровый интерес к виду мертвой панночки, аналогичный, опять же, тому, как падкие на диковинки современные люди испытывают при виде, скажем, летающих тарелок, да и других паранормальных явлений, не может сдержать его и теперь. Цитирую. «Не гляди», — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул. Конец цитаты. Результат известен. Сформулируем, наконец, прямой ответ на поставленный в начале передачи вопрос. Кого убоялся Хама? Он убоялся не панночки, как утверждает Тиберий Горобец. Он убоялся вида собственных грехов, ужаса которых до этого момента не осознавал, и которые были представлены ему в наглядном, отвратительном и одновременно аллегорическом виде, окруживших его со всех сторон чудищ. Увидел кару за них под поднятыми веками Вия и, может быть, наконец даже раскаялся. Но это слишком запоздалое раскаяние уже не смогло его спасти от цепких лап дьявольских сил. Но если был прав Клайв Льюис, высказавший предположение об энергетической подпитке демонов за счет погубленных ими грешников в своих записках Баламута, то немного же досталось им от Хамы, ибо душа его была, как я попытался доказать, уже давно выпотрошена и мертва. Посему, быть может, лишившись способности к движению, и застревают запоздавшие демоны в дверях и окнах оскверненной ими церкви. Описанием Гоголем заброшенного и окруженного одичавшей растительностью храма, подтверждающим окончательное иссякновение веры на этом клочке земли, а может, несущим в себе и гораздо более широкие обобщения, и заканчивается повесть. Цитирую. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким тернием, и никто не найдет теперь к ней дороги.